Блин, отличная инновация. Окей. Окей. Добрый день. Меня зовут Федор Сахаров. Сегодня я расскажу про систему безопасности уровня ядра операционной системы, про SE Linux. Что сегодня будет в лекции? Сначала я так расскажу, немножко напомню про стандартную модель безопасности в Unix-подобных операционных системах. Мы вспомним, что там есть хорошего, что есть плохого, какие недостатки. Потом я скажу пару слов о том, вообще какие бывают расширения этой стандартной модели. И перейду к рассказу о системе безопасности уровня ядра SE Linux. Расскажу немножко мотивацию, теорию, пару примеров из практики и, разумеется, критику. Ну, давайте вспомним. В Unix, как думаю, до меня уже было 100 раз сказано, стандартная модель безопасности весьма хорошая. То есть, как вы знаете, есть пользователи, эти пользователи как-то разделяются на группы. Соответственно, у каждого объекта в системе, будь то файл или какие-нибудь сетевые соединения, сетевые интерфейсы, что угодно, есть владелец, есть группа владельцев и есть все остальные. Соответственно, права определяются для владельца, затем для группы владельцев и для всех остальных пользователей системы. Это весьма хороший подход, и он позволяет жить весьма безопаснее и лучше, чем в таких операционных системах, где такого разделения нет. Как вы знаете, ну, например, если обычным пользователям нельзя изменять исполняемые файлы, то это очень хорошо и удобно, потому что практически сводится к нулю вероятность заражения исполняемых файлов какими-либо зловредами, так как это бывает в Windows. Как я уже сказал, права владельца группы владельцев. И вот пример, думаю, все вы видели вывод LS, который показывает, соответственно, три группы прав. Думаю, что все это вам хорошо знакомо. Но, собственно, к чему это все приводит? Это приводит к тому, что единицей контроля является пользователь. Это значит, что любые приложения, запущенные каким-либо пользователем, имеют все привилегии, которые были даны данному пользователю. Это значит, что, к примеру, вот у меня здесь есть скриншот, где что-то исполняется, есть масса процессов, и у них у всех одни и те же права. То есть никто не запретит, например, пси ходить в файлы Клементины или тому подобное. То есть процессы никак не разделены друг от друга, и, в общем-то, со стороны систем безопасности нет возможности отличить один от другого. Ну и, соответственно, это может приводить к очень неприятным ситуациям, таким как в случае компрометации одного из этих приложений злоумышленник получает права пользователя, а не приложения. То есть здесь вы видите скриншот, где на один из наших хостов я набегаю метасплойтом. Там крутится DCC, очень популярная уязвимость, которая, конечно же, всегда закрывается, я надеюсь. И это позволяет удаленному атакующему сразу получить права DCC, ну и потом вы понимаете, что, ну, возможно, он найдет какой-нибудь ядерный эксплойт, который поможет ему локально повысить привилегии. Но вектор атаки очевиден. Есть такие, я уверен, что про них тоже говорили, common criteria, стандарты для разработки защищенных операционных систем. И вот с точки зрения этих common criteria, стандартная модель безопасности Unix, там есть очень большой простор для улучшений. В частности, реализация различных моделей безопасности, таких как мандатный контроль доступа, multi-level security. Я про него не буду сегодня говорить, просто пару слов. Это для организаций, работающих со всякими там гостайнами, где нужно строгое разделение по уровням доступа, а также ролевые контроли доступа, модель ролевого контроля доступа. И среди всех систем безопасности уровня ядра можно выделить для ядра Linux. Это самая популярная на данный момент система безопасности, которая входит в основное ядро SE Linux. Кроме этого, есть система безопасности AppArmor, которая уже практически закончила свое существование. Есть мелкие проекты вроде Tomoyo, JR Security, RBAC отдельно работающий. Все они призваны для того, чтобы все они сделаны для того, чтобы как-то ужесточить и сделать лучше и расширить стандартную модель безопасности Unix. Что касается BSD-систем, то здесь можно назвать Trusted BSD. SEBSD — это порт SE Linux под ядро BSD. SE Darwin, собственно, то же самое порт под ядро Darwin. И также у компании Apple в том ядре, которое работает в macOS, по умолчанию включена система безопасности Seedbelt, которая, в общем-то, во многом похожа на все остальные указанные выше. Сегодня я буду говорить про SE Linux. SE Linux стал таким проектом, который был разработан в стенах National Security Agency в Америке. И по каким-то причинам там была такая история, что у них сначала была своя собственная операционная система, в которой они пытались реализовать несколько моделей безопасности, и целью было то, чтобы эта операционная система удовлетворяла требованиям для работы с гостайной и по уровню защищенности. Но в определенный момент они поняли, что сил поддерживать отдельную систему нет, и поэтому они решили основные изменения портировать в какой-нибудь open-source проект, и был выбран Linux. Соответственно, они это долго и упорно портировали, и в результате, я не знаю, по каким причинам, но проект, который был разработан на деньги американских налогоплательщиков, в итоге был открыт, и патчи откомичены в ядро Linux, и через несколько лет SE Linux вошел в основное ядро Linux. В SE Linux реализовано несколько моделей безопасности. В частности, это мандатный контроль доступа, то есть я в основном буду сегодня говорить о нем. Кроме этого, ролевой контроль доступа и multi-level security. Я немножко скажу про role-based access, но про MLS ничего не буду говорить, потому что это абсолютно другая тема. Да. Вообще, как работает SE Linux? Ну, идея очень простая. Она, в принципе, напоминает то, что было заложено в стандартную модель Unix модели безопасности. Выделяются субъекты, это процессы в системе. То есть идея уже, что мы контролируем не только действия пользователя, а несколько повышаем гранулярность и начинаем контролировать поведение процессов. А также есть в системе некоторые объекты, это все остальные сущности, такие как файлы, файловые системы, сетевые интерфейсы, сетевые соединения, драйверы устройств, что угодно. Точнее, файлы устройств. И для каждого из типов субъектов в явном виде описывается, что процесс, принадлежащий данному типу субъектов, может или не может делать с какими типами объектов. Но, по сути дела, конечно же, описываются только правила, которые работают как allow, то есть что-либо позволяют делать, все остальное по умолчанию запрещено. Конфигурация всего этого дела производится на специальном языке, который позволяет описывать типы и взаимоотношения между ними. Язык весьма простой, но при этом зачем-то они его усложнили, добавив туда очень очевидную модель с макросами. Я это все позже расскажу. И в итоге получается так, что для того, чтобы описать политику для стандартной системы, требуется, есть такой проект, который описывает основные сервисы и большинство самых распространенных приложений в Linux, она занимает примерно 7 мегабайт исходных кодов. Соответственно, данная политика каким-то образом компилируется в бинарное представление, и дальше она отправляется в ядро, где модуль, где ядерная часть SE Linux, согласно описанной политике, принимает решение о доступе субъектов к объектам операционной системы. Существует, как я уже сказал, целый проект, в котором описаны профили для большинства самых распространенных приложений. Причем данная политика может работать в двух режимах. Она может работать как, то есть есть возможность ее сконфигурировать как для работы только с различными системными сервисами, такими как, не знаю, серверы там, SSH, HTTP, FTP и прочие. Но также есть более строгий ее вариант, который, в который уже собираются ограничения для всего, для чего можно, и метки присваиваются и пользовательским приложениям, и всем остальным, вот прям начиная от init и дальше. Если посмотреть внутрь дерева исходных кодов данной политики, то там будут несколько поддиректорий, соответственно, директория админ. Там описаны профили безопасности для различных административных утилит, таких как SU, NetUtils, RPM, apt и тому подобное. В директории apps хранятся профили для приложений, таких как Wireshark, Java, Mozilla, GCC, ну что угодно, обычные самые приложения. Соответственно, в папке kernel лежат различные профили для мод-пробов, инс-модов и всех приложений, которые как-то работают непосредственно с ядром. В папке roles описаны роли. Это как раз то, что относится к части модели безопасности ролевого контроля доступа. В папке services, сервисы, SSH, SNMP, SMTP, Jabber и все такое. И в папке system описаны системные приложения, такие как initd, логирование, udef, xen и так далее. Вообще, какая идея, почему SE Linux так хорошо работает и почему он себя оправдывает? В SE Linux одна из основных идей — это принудительное присвоение типов. Это значит, что любому объекту и любому субъекту в системе принудительно присваивается какой-то тип безопасности. Какой? Это описано в политике. При этом, если никакого типа не описано, то объекту или субъекту присваивается контекст unconfined. Это значит, что для системы, что ну, это не описано в политике, при этом SE Linux можно сконфигурировать любым образом, то есть чтобы субъектам с типами unconfined, например, позволялось что угодно или ничего не позволялось. Так вот, процессом принудительно присваиваются типы, которые называются контекстами безопасности. Контекст безопасности — это на самом деле просто, ну, с точки зрения администратора системы, это некая тройка имен, которые разделены двоеточиями. Соответственно, первое из этих имен — это user, второе — это его роль, и самое важное — третье — это тип данного субъекта или объекта. Соответственно, в случае процессов данная информация хранится в служебных структурах ядра, в task struct. А в случае объектов файловой системы данная информация хранится в расширенных атрибутах файловой системы. Если файловая система это поддерживает, насколько я помню, файловые системы, самые распространенные, такие как EXT, Riser, там, GFS, XFS, поддерживают расширенные атрибуты, то есть с ними возможно использовать принудительное присвоение типов. Для того, чтобы, соответственно, описать контексты безопасности для файлов в системе, используется в исходных кодах политики исходники с расширением FC, File Context. Их синтаксис является совсем простым, буквально путь до файла, два дыша и директивы сгенерировать какой-то контекст. В данном случае у меня в презентации очень часто будет появляться, вот видите здесь, последний параметр у макроса GenContext — это некая S0. Не волнуйтесь, это относится к MLS и, в общем-то, абсолютно никак не относится к сегодняшнему разговору. Нам важны только вот эта тройка, состоящая из контекста пользователя, роли пользователя и типа объекта или субъекта. Соответственно, что происходит в данном примере? Это кусок файла, описывающего файловые контексты для SSH. И здесь описывается, что в ядре SSH primes там, и все остальные key присвоить им контекст SSH key T. Так вот, все объекты в системе делятся на некоторые классы. Вообще в SE Linux класс — это на самом деле просто набор определенных действий, которые вы можете производить с данным объектом. К примеру, в случае с файлами класс описывается так. Common file, скобки открываются, закрываются, и дальше перечисляются набор всего того, что вы обычно можете сделать с файлами, то есть read, write, там, yotstl, getattr и все прочие. Соответственно, некоторые классы могут наследоваться от других классов. В этом случае результирующим набором операций будет объединение всех наборов операций вверх по дереву наследования вплоть до самого корня. Здесь, как мы видим, пример описан класс директория, который наследуется от файла. То есть это значит, что с директорией вы можете делать все то же самое, что с файлом. И кроме этого, что-нибудь добавлять, там, remove name, add name и все прочее. Ну, это вы, я думаю, если будет интерес, посмотрите в исходных текстах политики. Есть еще такая вещь, как атрибуты. Атрибуты являются ничем иным, как просто еще одним из методов группировки типов. Они упрощают жизнь, то есть в правилах вам можно писать вместо типов атрибуты. Это будет примерно значить, что все типы, у которых есть данный атрибут. Вот в примере, который здесь приведен, определяются атрибуты домен. Это для процессов и NetMSG. NetMSG ассайнится данным атрибутом, обладают все пакеты, которые приходят в систему. Так вот, когда я говорил о типах, мы наконец-то дошли до того, чтобы понять, как же определяются типы. Какое-то для того, чтобы использовать тип, этот тип должен быть сначала определен. И определение типов производится в файлах с расширениями TE. Нетрудно догадаться, что это type enforcement. И синтаксис определения типов таков. Ключевое слово type. Далее идет type name. Далее может идти список синонимов данного типа. И список атрибутов. Ну, типичный пример, который здесь есть, это тип httpd.config.t, который является файлом и относится к файлам системных администраторов. Ну, да. Файлы системной конфигурации. Так вот. Но, наверное, еще не совсем понятно, как же получается так, что если мы присвоили типы файловые контексты файлам, определили какие-то наборы типов, вот определили тип конфига HTTP, как на прошлом слайде, как же происходит так, что процессам присваиваются какие-то контексты безопасности, то определение того, каким контекстом безопасности должен обладать процесс после запуска, для этого служит предложение типа type transition. Это значит, что у него следующие параметры: source type, target type, classes new type. Ну, можно сказать, что вот пример type transition unconfined t. Что это значит? Что если у вас есть какое-то приложение, контекст безопасности которого это unconfined, и оно запускает некий исполнимый файл, тип которого test.exe.t. Соответственно, в результате должен получиться процесс, у которого будет контекст безопасности text.t. Вот, собственно, и все. Для того, чтобы определять взаимодействие субъектов с объектами и права субъектов, используются allow стейтменты, которые могут быть на самом деле трех видов. То есть allow — это что данному типу субъекта разрешить данную операцию над данным типом объекта. Audit allow — это то же самое, тоже разрешить, но занести информацию о данном решении в логи. Do not audit — информацию в логи не заносить и не разрешить. Есть never allow, который на самом деле не является, формально не входит в allow statement, но это такой как бы синтаксическая конструкция, которая говорит, что ни в коем случае не разрешать это. Используется она в тех случаях, когда вы хотите еще раз на всякий случай, не дай бог что, где-нибудь вы совершили ошибку, и определяете, что ни в коем случае Skype не давать доступ к кэшу Firefox, например. Ну, соответственно, примеры. Первый из них говорит о том, что всем процессам с типом SSHDT, daemon open SSH, разрешить доступ к файлам, у которых тип SSHDExecT, с правами на чтение, исполнение, вызов и OTSTL. Что еще? Getator, open. Зачем это сделано? Это сделано для того, что, ну, например, если у вас не будет такого правила, то OpenSSH просто не сможет сделать где-нибудь exec в дочерний процесс, просто потому что вы его типу процесса не дали доступ к файлам с контекстами SSH exec-t на исполнение. В частности, право на исполнение дается в этом предложении. Второй пример — это просто разрешение на доступ к обычным файлам без исполнения, к файлам в директории etc, к разного рода конфигам. Соответственно, для них выставляются права getator, search, open. Соответственно, если SE Linux по каким-то причинам запрещает какому-либо из субъектов доступ к какому-либо объекту, он информирует администратора системы о данном событии таким слабо читаемым сообщением об ошибке, которое, как правило, пишется в Warlock Messages или в DMESC. Но если аудит правильно настроен, то в разных дистрибутивах может быть более подробное логирование. Ну, что значит приведенное здесь сообщение? Это сообщение говорит нам, что что-то было запрещено. Denied. Но что? Операция в фигурных скобках rename. Соответственно, запретили некому процессу с пидом 4220 запущенному с исполнением файла SE-модуль. Это одна из утилит SE Linux. Переименовать какой-то файл с именем Active. И далее идут, ну, соответственно, информация о диске, где это произошло. И дальше source context и target context. Соответственно, source context — это контекст безопасности SE Manage. Я конфигурирую свою тестовую систему так, что у меня первые два поля контекста безопасности всегда являются unconfined, потому что, в общем-то, модель ролевого доступа меня не очень интересует. Поэтому здесь у нас unconfined user, unconfined role. И тип данного субъекта — SEManaged, соответственно. И target context — это контекст безопасности файла, к которому мы запретили доступ. Соответственно, у него тип unconfined u. Он является объектом в системе. И тип у него — конфигурационный файл SE Linux. Что такое роли? Роли, на самом деле, это часть ролевого контроля доступа, который был реализован для для еще более сильного расширения стандартной модели безопасности Unix. Роли могут быть приписаны пользователям. Ну, кстати говоря, это будет на следующем слайде. Пользователи в терминах SE Linux не соответствует обычным Unix-овым пользователям. И роли могут определять такие правила, как то, в случае, там, если у вас есть роль какого-нибудь системного администратора, и процесс, запущенный от данного системного администратора, исполняет, там, например, какой-нибудь сервис, это значит, что, скорее всего, нужно для данного сервиса изменить его роль и сказать, что, в общем-то, роли системного администратора ему больше не нужно. Он будет исполняться с ролью SystemR. Это делается для того, чтобы была возможность определять такие права, как то, что, опять же, SysAdmin может запускать то, что вас интересует, а когда оно уже там куда-нибудь форкнулось, то было бы странно, если бы SSH внезапно решил запустить HTTP. Но, разумеется, это может быть отрегулировано и в рамках мандатного контроля доступа. Вы можете написать, что never allow для всех процессов с типами SSH доступ к файлам HTTP на запуск. В таком случае задача тоже будет решена. Ну, соответственно, там могут быть определены какие-то пользователи в системе. Ну, это не относится к type enforcement, поэтому я пропущу это. Что я оставил за рамками рассказа об SE Linux? На самом деле там есть еще несколько вещей, которые не являются настолько масштабными и сложными, как то, о чем я рассказал. Есть такие вещи, как constraints. Это, по сути дела, просто дополнительные ограничения, которые описываются в виде каких-то выражений над булевыми переменными. Также есть в политике просто возможность дополнительной конфигурации в процессе работы при помощи булевых переменных. То есть у вас может быть рабочая политика, в которой сказано, что какие-то правила, вот так вот они работают, в том случае, если какая-то из ваших булевых переменных true. А потом вы говорите, что ее дефолтное значение какое-то, и далее вы можете в процессе работы системы изменять это значение, соответственно, выключая или включая обратно данные правила. Вообще, кстати, хороший вопрос о том, что же делать, если ничего не работает. А, как правило, в SE Linux, если вы просто возьмете его и поставите, ничего работать не будет. Ну, на этот счет у SE Linux есть отличное решение. Он может работать в режиме, когда он действительно все делает, все логирует, все делает так, как в нормальном режиме работы. Но в конечном итоге ничего не запрещает. Это полезно для того, чтобы на каких-то, ну, протестировать работу вашей сконфигурированной политики на каких-то репрезентативных тестовых сценариях, так, чтобы отловить возможные неправильные конфигурации или отсутствие необходимой конфигурации, потому что, как вы понимаете, SE Linux позволяет контролировать в системе практически все, начиная от доступа к файлам до разрешение или запрещение процессу исполнять свой собственный стек. Можно что угодно делать с сетевыми соединениями, и это приводит к тому, что когда у вас запускаются процессы, скорее всего, если вы опишете для любого процесса политику и его профиль с нуля, вы обязательно что-нибудь сделаете не так, что-то пойдет не так, вы обязательно забудете что-нибудь про файловые дескрипторы или еще что-то. И в итоге у вас либо ничего не будет работать, либо будет работать, но не так, как вы это хотели. Соответственно, что вы делаете? Вы просто выставляете утилиты setEnforce. Просто говорите setEnforce 0. Это значит, что никакие запрещающие решения SE Linux не будет принимать и будет просто их логировать. Смотрите на те сообщения, которые у вас залогировались, то, что пример был приведен выше. И в случае, если вы понимаете, что, да, наверное, если процесс форкается, то, скорее всего, некоторое время ему еще после форка нужен доступ к файловым дескрипторам родителя, то вы просто это описываете явно в политике. В тех же случаях, когда вы уверены в том, что что-то идет не так, например, когда вы внезапно видите, что у вас флеш полез куда-нибудь там в файлы плейлистов Клементины, вы говорите, что нет, я понимаю, что это нарушение целостности и оставляете эти правила. В общем-то, сценарий работы очень простой. Но он очень монотонный, потому что для того, чтобы описать маломальски большое приложение, вам придется, во-первых, понять, как работает SE Linux, как собирается политика, как что делается, как она загружается в ядро, понять, как работают сообщения об ошибках, и долго и монотонно добавлять какие-либо правила, разрешающие те или иные действия для данного приложения. В дистрибутиве Red Hat и вообще сейчас уже есть определенные средства, которые с тем или иным успехом позволяют по набору тестовых прогонов построить как-то более-менее автоматизированный профиль для выбранного приложения. Но, как вы сами понимаете, полнота тестового покрытия, все дела, то есть это вас спасет только отчасти, то есть поможет создать более-менее базовый набор правил для наблюдаемого приложения. У SE Linux есть набор специальных интерфейсов, через которые с ним происходит взаимодействие. Ну, во-первых, если у вас работает SE Linux, то в первую очередь в корневом каталоге у вас появится поддиректория SE Linux FS, в котором, нетрудно догадаться, будет размещаться файловая система, отвечающая SE Linux, через которую вы, собственно, можете через которую производится различными утилитами служебными конфигурация подсистемы ядра SE Linux. Кроме этого, есть набор интерфейсов в PROC и в SIS. В частности, в PROC есть, я сейчас не скажу навскидку, Интерфейсы для того, чтобы получать контекст безопасности приложений, процессов в системе. Ну, очевидно, что это как-то нужно делать, и, соответственно, это делается весьма унифицированно с всей прочей информацией о процессах. Кроме есть замечательная библиотека Libc Linux, которая позволяет приложениям, использующим ее, производить определенные действия, разумеется, в рамках той политики, которая была описана администратором системы, в частности, изменять контексты безопасности каких-либо файлов, ну, разумеется, только в том случае, если у приложения есть на это права. И есть одна очень замечательная особенность, одна очень замечательная возможность, которая используется в сервере OpenSSH, если его собрать с поддержкой SE Linux. Это возможность непосредственно из приложения изменять его контекст безопасности. Я чуть позже скажу, зачем это так сделано, но это очень полезно, и там это эксплуатируется весьма серьезно. Ну, и я не рассказал про то, как вообще работать с политикой, но так как я подозреваю, что у нас еще остается довольно много времени, я скажу об этом пару слов. На самом деле там по сравнению с пониманием языка описания профилей все совсем просто. У вас есть, грубо говоря, дерево каких-то исходных текстов, есть makefile, и есть какой-то просто файл конфигурации, который позволяет те или иные модули политики SE Linux включить в сборку или, наоборот, исключить из сборки. Ну, там еще одной особенностью является, что политика может быть либо монолитной, когда все модули собраны в один бинарный файл, и никаких модулей нельзя больше подгрузить. Вообще базовый модуль называется base.pp, по-моему, вы можете его найти под именем etc SE Linux policy.24 в том случае, если вы что-нибудь поставили из пакетов. Это как раз бинарное представление собранной политики. И возможно собирать модули политики, то есть, например, собрать отдельно модуль для экзима и загрузить его в политику, произвести изменения файловых контекстов соответствующих там исполняемых файлов и файлов конфигурации и всего остального, что вам необходимо, и продолжать работу уже с включенным модулем exim. Соответственно, изменение файлов, контекстов безопасности файлов производится в специальной утилитой, которая называется fixfiles. Там все просто. Вы просто загружаете политику и говорите этой утилите fixfiles relabel и путь до того каталога, который вы хотите, где вы хотите изменить контексты. Ну, в дефолтном случае вы, конечно, говорите, что fixfiles relabel slash, то есть всю файловую систему. И он некоторое время поизменяет эти контексты. И далее вы будете работать с уже размеченной заново файловой системой, где все размечено в соответствии с рабочей политикой. Что можно сказать в итоге? Вообще говоря, SE Linux является весьма мощным расширением стандартной системы безопасности Unix, потому что, во-первых, реализовано несколько моделей безопасности, и вы можете использовать либо все, либо какую-то одну из них. Скорее всего, наиболее интересной из них, конечно же, является модель безопасности MAC, так как там рассматриваются взаимодействия между процессами в системе и различными объектами. Но, к сожалению, Проект был сделан так, что, во-первых, с ним очень тяжело работать, особенно в самом начале, когда вы только начинаете изучать его принципы работы. Большинство людей пугаются просто от того, что им не дали запустить Firefox и написали им в Dmesk массы соответствующих диагностических сообщений. И политики, описывающие набор профилей, являются, их действительно много. Это, как я уже сказал, несколько мегабайт текстовых данных. И в том случае, если вы хотите даже для того, чтобы просто что-то поправить в существующей, в работающей в вашей системе политики, вам придется весьма много времени провести в экспериментах с вашей системой, очень много раз пересобирать эту политику, загружать ее в ядро, изменять работу там системы на делать Swedenforce 0, смотреть, что работает, потом что-то пытаться вносить изменения. Большинство из этих изменений, которые пользователи вносят, не решают тех проблем, потому что на начальном этапе пользователи просто не понимают, как внести, как исправить какие-либо запрещающие правила в политике. Ну и во многом SELinux решает массу проблем. То есть действительно, если в вашей системе работает SELinux, то при правильно сконфигурированной политике, если она наблюдает не только за системными сервисами, но и за, например, пользовательскими приложениями, вы получаете весьма хорошее разделение приложений друг от друга. То есть, грубо говоря, та проблема, когда в случае успешной компрометации одного из уязвимых пользовательских приложений злоумышленник получает все его права, данная проблема успешно решается. Потому что, ну, можно сказать, говоря более понятным языком, каждое из приложений исполняется в некотором подобии песочницы, но не с помощью каких-то там методов виртуализации или еще чего-то, а при помощи ограничений, накладываемых на его поведение политикой. Еще существенным недостатком является тот факт, что вот вы разграничили как-то права доступа тех или иных приложений, отделили, например, сказали, что вот эти приложения ни в коем случае не должны иметь доступ к файлам этих приложений, минимизировали, то есть, ну, собственно, это называется принцип минимальных привилегий, который гласит, что у каждого приложения в процессе его работы должны быть те и только те права, которые ему необходимы для нормального функционирования. Соответственно, SELinux позволяет это сделать. Вот вы разметили все как надо, у вас работают какие-то процессы, все правильно. И простой пример, у вас есть какой-нибудь сервер, ну, например, Exim 4. И вот вы написали ему политику, ну, точнее, не вы написали, есть стандартный модуль политики SELinux, который описывает то, что может и не может делать Exim. Там все правильно, Exim может иметь доступ к почте, там что-либо еще делать. Но здесь происходит следующая проблема, что тот круг привилегий, который нужно дать, к примеру, Exim для его нормальной работы, ну, так как он не может изменяться в процессе его работы, он является весьма широким, потому что Exim, в принципе, делает очень много замечательных вещей. В частности, у него есть, я думаю, что вы не в курсе, поэтому вам расскажу, такой язык, который позволяет описать access control листы, ну, для борьбы со спамом, так как Exim является SMTP-сервером. И в частности, одной из особенностей этого языка описания целей является то, что определенные данные могут быть описаны как результаты выполнения каких-либо команд. Ну, то есть, грубо говоря, вы пишете там то-се, пятое-десятое, Если оно там равно, а дальше доллар, фигурная скобка, run, команда, имя команды. Это приводит к тому, что для, понятно, что в данном случае для нормального режима функционирования экзима вам обязательно дать ему права на исполнение шелла. Ну, потому что через это, через exec там, bin и sh реализована как раз команда run в целях. Далее это приводит к тому, что в том случае, если в экзиме обнаруживается уязвимость, которая позволяет удаленному злоумышленнику скомпрометировать данный сервер, злоумышленник, как ни странно, ну, допустим, переполнение буфера или, ну да, классическое переполнение буфера, злоумышленник придет и скажет, что отлично, хорошо. У экзима в SE Linux сказано, что он может исполнять основные утилиты в системе, в частности, одной из которых является bin и sh. И ничего не мешает злоумышленнику просто сделать bind shell. Это абсолютно элементарно, и это никак не противоречит той политике SE Linux, которая описана для данного приложения. Соответственно, что происходит дальше? Злоумышленник, конечно же, не получает... Ну, хотя в плане экзима там гораздо проще, потому что у экзима есть отдельный пользователь. А злоумышленник получает привилегии процесса экзим с правами экзим, с контекстом безопасности экзим-Т. Соответственно, автоматически компрометируется конфиденциальность данных, которые отвечают за пользовательскую почту. То есть злоумышленник получает доступ к почте и ко всем конфигурационным файлам экзимы без проблем, ну, просто потому что мы не можем запретить это делать в стандартной политике SE Linux данному серверу. Но потому что это его нормальный штатный режим функционирования, звать bin и sh, netcat, слушать на порту, смотреть свою почту. Я не знаю, как так получается, что я так быстро рассказываю, но я бы хотел поблагодарить вас всех за внимание и задавайте ваши вопросы.
Как SE Linux работает с стандартной моделью безопасности?
Да, это хороший вопрос. Ну, там он работает, скажем так, поверх нее, то есть сначала решение принимается SE Linux, и в том случае, если SE Linux данную операцию разрешает, то происходит обращение к стандартной модели безопасности.
То есть все операции идут сначала через SE Linux, а потом уже только проверяется?
Ну, скажем так, в результате получается пересечение множества привилегий. Пересечение.
Что не разрешает стандартная модель безопасности, SE Linux разрешить не может?
Да.
Скажите, пожалуйста, вот есть такое понятие, как домен, да?
Да.
Есть понятие переходчика из домена в домен.
Да.
То есть, в принципе, можно быть пользователем-администратором с пользователем root.
Угу.
С ролью... администратора удаленной консоли. Удаленная администратора.
Допустим.
И пользователь root угу. С... консоль. Вот можно ли сделать так, чтобы тому, который консоль при, можно было диск отформатировать, который удаленный нет?
Здесь все зависит от того, что вы используете. Ну, допустим, ситуация самая распространенная, когда удаленный администратор свои действия выполняет через SSH. Вы можете объявить в данном случае, что в том случае, если у вас происходит вход в систему, например, происходит через логин, то есть это локальный администратор, и вы определяете роль для залогинившегося администратора с правами на форматирование диска. Что происходит в том случае, если у вас работает SSH? У вас есть какие-то контексты, которые отвечают, соответственно, процессам SSH, и они исполняются с какими-то там ролями. И вы определяете, что в том случае, если у вас пришел администратор, и процесс, ну, то есть, когда происходит успешный логин от администратора в систему, исполняется, ну, админский shell, понятно, там, bash, например. И в таком случае вы пишете правило type transition на то, что когда SSH форкается, ну, точнее, делает exec в bash, то у этого bash должны быть другие права, чем у того bash, в который экзекнулся процесс логин.
Другая.
Да. Да. Я не знаю, наверное, мне стоит нарисовать иллюстративный пример, как происходит наследование доменов при вызове экзека. Ну, там все просто, то есть... Ну, вот у вас есть, например, какой-то процесс там. Логин Т, я просто пишу его тип, без ролей на данный момент. И у вас есть определено в политике, что для данного типа type transition в случае того, что он, если он исполняет shell exec T, то есть далее из него идет exec там то, соответственно, результирующий процесс должен быть с типом там shell t. Ну и, соответственно, дальше вы в своей политике можете описать, что ну, в стандартной политике там сделано немножко иначе. У вас логин, когда экзекается в bash, то процесс bash получает домен unconfined, а дальше вы пишете, что в том случае, если unconfined делает экзеки тех типов исполняемых файлов, то, соответственно, результирующие процессы, ну, например, вы из shell запускаете ls, у него будет какой-то там свой домен, вы можете написать lst. Вот. Как это работает в том случае, если у вас запрещается, вот как было на одном из примеров, доступ к файлам на исполнение? У вас есть, например, такой какой-нибудь... HTTP.DT, соответственно, и в нем, и для него в политике вы явно указали, что нельзя получать доступ на исполнение к файлам там, unconfined или относящимся к shell exec t. Соответственно, он в случае успешной атаки на данный сервис происходит, опять же, exec. Тоже в binbash. Но так как это не позволяется, то данный exec не проходит и возвращает что-то минус один. Вот и все наследование типов. То есть оно все завязано на exec и на тип того файла, который, для которого, ну, для параметров системного вызова exec VE.
Сейчас поподробнее о домене. Просто если типы, объект,
да.
Домен.
Ну, домен — это просто синоним типа. То есть, но для процессов. То есть вот когда говорится, что процесс исполняется там в домене логин Т, это тождественно тому, что его тип безопасности логин Т.
Тут важно, по-моему, еще одно, что есть вот этот самый конфой домен,
где да.
Только всему исполняться совсем как правило. Да? Это может быть не так, но как правило это.
Да.
Вот. Поэтому это несколько нарушает такую общую строгую картину.
Не совсем. Дело в том, что в нормальном режиме функционирования, когда описаны правила не только для системных демонов каких-то там ограниченного набора, но для всех приложений в системе, unconfined имеет, ну, когда мы хотим так строго контролировать все, что происходит, unconfined имеет смысл для того, чтобы в нем исполнялись, как это сделано в стандартной политике, например, шеллы. Но дело в том, что как раз дальше пишутся в профилях каждого из приложений правила того, что если, грубо говоря, процесс с unconfined типом, то есть shell, который мы никак не хотим контролировать, исполняет данное приложение, то результирующего контекст будет уже нормальный, и мы будем применять к нему какие-то правила.
Хороший пример. Если мы из Unity вызовем назначение кода, не сработает, если из shell, мы получим отказ.
Если такие правила есть в политике. То есть,
я
да. Еще вопросы? Окей, господа, спасибо за внимание. Я так понимаю, что это... Денис, это завершающий семинар?
Да.
Мы закрываем семинары. Спасибо вам за внимание. Замечательная аудитория. Если кто-то из вас попытается что-то сделать с SE Linux в качестве упражнения, возможно, кстати, я не исключаю такую возможность, что какое-то очень простое задание я пришлю в рассылку, придумаю, там, например, просто на, например, Debian поднять рабочую систему со strict политикой. Вот. И, возможно, если среди вас найдутся храбрые сердцем и попытаются это сделать, в процессе возникнут какие-то вопросы, и будет что-то непонятно, что-то будет не работать, и неразрешимые трудности, вы можете не бояться писать мне. Моя почта указана в первом слайде с заголовком данной презентации. Спасибо.
Даты экзамена, соответственно, тоже будут 20. Видим, где-то 20.